В эфире РТВ Подмосковье.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Раменского радио у микрофона Юрий Довжик, за режиссерским пультом Ирина Коняева. И гость нашего прямого эфира сегодня – главный врач Раменского района Игорь Мусаелян. Добрый вечер, Игорь Харенович.
Добрый вечер, Юрий.
Давайте наш разговор начнем с того, что я спрошу, вот как вы пришли в медицину? Сколько лет вы работаете в системе здравоохранения, Игорь Харенович?
Ну, тоже довольно давно, но если брать за отправную точку Раменский район, то здесь я работаю уже 25 лет, и начинал здесь работу участковым врачом, потихонечку вот так участковый врач, затем заведующий отделением, был и заместителем главного врача по лечебной работе, потом главным врачом участковой больницы, работал на селе, в Гжиле. Возглавлял Речицкую участковую больницу. Потом предложили возглавить Раменскую детскую больницу, где я работал главным врачом и параллельно исполнял обязанности заместителя главного врача по детству и родовспоможению. Но вот уже в течение 5 лет являюсь главным врачом муниципального учреждения здравоохранения Раменской центральной районной больницы.
Да, как говорится, кухня вся вам известна, поэтому я вот и предварил свой следующий вопрос. А хотел спросить, вот имея такой опыт, какие проблемы вот были самыми сложными, животрепещущими вот здравоохранения в 90-х, нулевых годах, и какие сейчас вы бы поставили на первое место?
Ну, вы знаете, если мы сделаем некий экскурс в 90-е годы, конечно, время было сложное, время было трудное, ну, и в стране были сложные времена, это, конечно, не могло не сказаться на здравоохранении, и поэтому мы испытывали большой дефицит и в лекарственном обеспечении, и даже в так называемых расходных материалах, которыми мы активно пользуемся. Это были трудные времена, но я вам хочу сказать, что система здравоохранения Раменского района в эти годы не пошатнулась. Ну, для примера я бы вам хотел сказать, что ни одно лечебное учреждение у нас не было закрыто, в том числе и когда наши коллеги по другим муниципальным образованиям как бы закрывали нерентабельные лечебные учреждения, мелкие амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, то мы сохранили полностью всю нашу сеть, 35 ФАПов, которые у нас работали и продолжают свою работу, и 33 лечебных учреждения, которые входят в состав муниципального учреждения здравоохранения, они сохранили свою деятельность и в 90-е годы. И поэтому в 2000-е годы, когда началась реорганизация, нацпроект здоровья, и развитие здравоохранения получило новый толчок, новое движение, мы встретили его с воодушевлением, потому что мы сохранили, еще раз говорю, и нашу базу, материально-техническую базу нам удалось сохранить в эти тревожные дни. Ну и, конечно, активно и бурно стало развиваться здравоохранение, вот уже даже, я вам хочу сказать, в конце 90-х годов практически каждый год у нас был бы как бы таким праздничным для нас, потому что каждый год мы сдавали какой-то новый объект здравоохранения. Проводился либо капитальный ремонт, либо мы строили какой-то объект. Ну, перечислять это все, наверное, это да. На глазу. У
нас... Ваши пациенты наверняка
да,
помнят, потому что есть
знают.
С чем сравнивать.
Конечно.
Я, извиняюсь, тоже свое такое впечатление скажу, что ну, все вот наши радиослушатели, особенно старшего возраста, прекрасно помнят, как... неважно было с питанием больных вот, в ЦРБ, скажем, и какой разительный контраст был после того, как фабрику кухню ввели в строй. Это
совершенно
вот, сами, казалось бы, ну, это не новое медицинское оборудование, но это сразу изменило отношение, ощущение людей, как-то появилось ну, чувство большего доверия. А даже тот факт, что сами медики стали ходить в столовую, которая при фабрике кухни, и есть, как говорится, из того же котла, это уже о многом говорит, вот о том стиле, который был выбран вот, и в сохранении, и в развитии здравоохранения в Раменском. Но все же не говорить о проблемах нельзя. Вот сейчас, на сегодняшний день, за этот год, какие бы проблемы, которые наверняка существуют, вы поставили бы во главу угла, которые перед вами стоят как руководителем здравоохранения?
Вы совершенно правы, потому что пришли новые времена, и, конечно, новые задачи поставлены перед здравоохранением, и все же я немножечко позволю себе еще раз отойти назад. Медики действительно питаются из общего котла, но это у нас создано кафе-столовая, они за это они вносят определенную плату, тут наши радиослушатели могут нас не понять, да, они вносят определенную плату за обед, им предоставляется обед уже в более комфортных условиях, они могут там осуществить прием пищи. Что касается сегодняшнего дня, еще раз говорю, реформы, начатые в 2000-х годах, они не завершили свое развитие, и поэтому получили новое продолжение в рамках развития и развития программы модернизации здравоохранения Московской области, мы в ней активно участвовали. Что нам удалось сделать? Эта программа была рассчитана на 9-12 годы, но сейчас ее продлили еще на один год, до 13 года включительно. Что нам удалось сделать в рамках этой программы? В первую очередь нам удалось создать центр второго уровня, травматологический центр на базе нашего хирургического корпуса в Центральной районной больнице, центр по оказанию помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. На самом деле это проблема, о ней очень много говорится и в средствах массовой информации, да и, наверное, наши радиослушатели тоже об этом знают, и на бытовом уровне, наверное, обсуждают эту проблему. Но хочу вам сказать, за 3 года действия этого центра, он был открыт в 2010 году, у нас заметно уменьшились потери. Во-первых, потому что мы создали новую структуру, которая оказалась жизнеспособной, и более того, под эту программу мы получили современное оборудование, в частности, компьютерный томограф, который нам позволяет вовремя проводить диагностические мероприятия и тем самым своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Более того, мы в рамках этой программы укрепили материально-техническую базу, мы провели ремонт, и об этом тоже часто говорилось, филиала детской поликлиники на улице Советская. Нам удалось отремонтировать целый ряд хирургических отделений в нашей центральной районной больнице. Это и травматологическое отделение, нейрохирургическое отделение, два хирургических отделения, лор-отделение, отделение офтальмологии. И, честно говоря, вот за последнее время мы очень много получаем добрых писем от наших пациентов за то, что созданы такие комфортные условия. Потому что наша задача была, она, еще раз я хочу напомнить, уже в 90-х годах, когда мы проводили мероприятия по укреплению материально-технической базы, задача, которую мы ставили и которая была осуществлена, это не просто проведение капитальных ремонтов, но это мы проводили капитальные ремонты с элементами реконструкции. То есть мы пытались улучшить и изменить ситуацию, изменить условия, которые бы удовлетворяли в полной мере наших пациентов. И вот когда мы получаем такие добрые письма в свой адрес, что, о том, что стало более комфортно, стало уютно находиться в отделении, конечно, нас это радует, и мы понимаем, что те силы и энергии, которые мы вкладывали, они как бы оценены нашими жителями. Кроме того, помимо вот таких ремонтных работ, мы укрепили свою материально-техническую базу новым современным оборудованием. Конечно, в первую очередь, вы знаете, мы в тяжелом положении находится наш роддом. Они работают в стесненных условиях, им довольно тяжело, и поэтому в первую очередь мы сделали так, чтобы современное оборудование поступило именно в их лечебное учреждение. Мы для этого немало сделали, они получили это медицинское оборудование в течение 2010-2011 годов. Но не забыли и про другие наши подразделения. Это, в первую очередь, операционный блок, реанимационное отделение, то есть блок интенсивной терапии, где оказывается помощь больным в неотложных состояниях и больным, которые требуют экстренной медицинской помощи. Мы сделали на это упор и, в принципе, реализовали эту программу. В 2013 году мы продолжим мероприятие. Мы уже в 2012 году отремонтировали 7-й этаж поликлиники. Сейчас подготовлена документация, и до конца года мы отремонтируем 5-й и 6-й этажи поликлиники. И помимо этого мы еще решаем вопрос по приобретению целого ряда оборудования, которая придет в наше лечебное учреждение. Часть этой программы уже выполнили практически, но у нас еще задачи стоят, но эту задачу взяло на себя, решение этой задачи взяло на себя Министерство здравоохранения Московской области. Учитывая, что у нас практически 45% населения проживает в сельской местности, мы ставили задачу о передвижном мобильном медицинском центре. И до конца 2013 года эта проблема должна быть закрыта, мы получим этот медицинский центр. Это, конечно, пойдет на пользу нашим жителям села, но и облегчит работу медиков, и мы сможем создавать, потому что мы выезжаем по вторникам обязательно на село, у нас выезжает целая бригада врачей, наших районных специалистов, но вооруженные, я думаю, с тем современным оборудованием, которое входит в медицинский центр, это только и приблизит медицинскую помощь для населения, для жителей села, но и облегчит работу наших специалистов.
Хотелось бы с оптимизмом отреагировать вот на ваше сообщение. И все-таки давайте вот чуть поподробнее остановимся, может быть, даже на таком психологическом моменте. Почему же, несмотря на то, что, безусловно, есть прогресс в развитии медицины в нашем районе, несмотря на то, что, и вы совершенно правильно сказали про благодарственные отклики, и мы это знаем, нам в редакцию приходят, мы часто публикуем благодарность врачам, существует какая-то вот немножко странная, на мой взгляд, ситуация, а может, она и не странная, а вполне с точки зрения психологии, вот бытовой такой объяснимо, что несмотря на то, что многое могли бы раменские медики поставить себе в зачет, существуют и отрицательные оценки работы. Вот, может быть, это связано с теми проблемами, которые существуют на сегодняшний день, с той разницей, которую и вы, врачи, видите, и пациенты, что в 21 веке уже ожидания одни, а реалии заставляют работать в других условиях. Почему существует все-таки недовольство работой врачей? Нехватка кадров, какой-то переходный период вот для освоения всего, просто нехватка. Вот вы сейчас сказали о передвижном медицинском центре. Казалось бы, здорово, но, наверное, так скептически настроенный человек скажет, ну, правильно, а таких центров как минимум 10 надо в Раменском районе, чтобы они могли доехать и в Никоновское, и в Быково, и куда-нибудь еще в Соколово, там, Шевердяево. Вот все-таки почему существуют проблемы, почему существует недовольство у части людей, которые вот столкнулись с необходимостью медицинской помощи?
Я думаю, вы совершенно правы. Я совсем не собирался какие-то перекрашивать все в розовый цвет и хвастаться, вот как у нас все хорошо. Проблемы есть. Три основные проблемы, которые мы видим и которые пытаемся сегодня решать. В первую очередь, это кадровый дефицит. С чем мы столкнулись на сегодняшний день? Это реалии, в которых мы живем и в которых живут наши жители. Мы, регион расположен очень близко к Москве. К сожалению, выдержать конкуренцию на уровне заработной платы, которая производится в Московской области и Москве, мы не можем. Естественно, зарплата у нас ниже. И многие наши сотрудники, которых мы выучили, которых мы воспитали, это опытные, талантливые профессионалы своего дела, это и врачи, и средний медицинский персонал, предпочитают работу в Москве, нежели работу в Московской области. Это тот ручеёк, который мы не можем остановить. Мы говорим об этом много. Как решение этой проблемы, конечно, вернуться к распределению медицинских кадров, так как это было в старые добрые времена, когда мы по заявке получали выпускников высших учебных заведений, выпускников медицинских колледжей, и могли, они должны были отработать 3 года на производстве, и мы могли работать с ними, мы выбирали оттуда среди этого персонала тех врачей и тех медсестер, которые устраивали нас и которых устраивала работа в нашем лечебном учреждении, и, конечно, строили на этой базе коллектив. Сегодня, к сожалению, мы лишены таких рычагов, и человек может, еще раз говорю, мы вкладываем в него очень много, мы учим его, учим на различных базах, в том числе и в федеральных центрах, воспитываем, подготавливаем их, а работать они уходят в Москву. И у нас нет рычагов для того, чтобы людей задержать. Этот кадровый дефицит усугубляется еще и тем, что мы не в состоянии сегодня остановить развитие медицинских частных центров, которые повсюду они развиваются. Они не только в Раменском районе, они развиваются по всей стране. Но мы говорим сегодня за Раменское. И это тоже один из моментов, который оттягивает у нас кадры. Вот мы знаем, очень острая проблема по педиатрам.
Да, работающим у нас еще будут вопросы на эту тему.
Вот,
да.
Вы понимаете, вот я уже даже предваряю этот вопрос. Но я вам хочу сказать, за последние два года вот 6 участковых педиатров просто перешли на работу в частные медицинские центры. Там другие задачи перед ними ставятся, более легкие, чем задачи, которые ставим мы перед своими врачами. И люди выбирают себе эту работу. К сожалению, остановить этот процесс нам сейчас не под силу. Что нам делать в этой ситуации? Очень приятно было, и мы решили тоже в этой программе, это федеральная программа «Земский доктор», которая была организована федеральными властями в течение 2012 года. Эта программа работала, и нам удалось по этой программе привлечь 8 врачей. Удалось привлечь на работу в сельские наши лечебные учреждения. В 2013 году эта программа стала прерогативой субъекта, и ее сейчас проводит Министерство здравоохранения Московской области. И вот по этой программе мы сейчас привлекли 2 врачей, которые тоже у нас работают на селе. Но программа «Земский доктор» работает на селе, и мы пытаемся за счет этой программы укрепить наши кадры там. К сожалению, она не рассчитана на город и на городские поселки, и мы не можем туда приглашать людей, как бы обещать им финансовую поддержку, потому что программа, ну, я еще раз повторяюсь, рассчитана для медицинских работников, работающих на селе. Вопросы кадров. Мы активно работаем с нашей гимназией. У нас 9 выпускников гимназии вернулись к нам, наши лечебные учреждения, и продолжают работать в Центральной районной больнице. Мы активно работаем, мы отслеживаем. В этом году мы дали 16 целевых направлений нашим выпускникам. И...
Игорь Харанович, я извиняюсь, что перебиваю. Вы имеете в виду гимназию, в смысле школу или колледж медицинский?
Нет, школу.
Школу?
Школу.
То есть из школы вы ведете
Да, они у нас, потом... они проходят у нас как бы практические занятия на базе наших отделений. В Центральной районной больнице. Это ребята, которые выбрали уже свой путь, они решили стать медицинскими работниками, поступать в медицинские вузы. И вот так мы совместно с ними работаем. Они у нас обучаются, тоже овладевают практическими навыками, поступают в высшее учебное заведение. Вот из числа выпускников, вот я еще раз повторю, 9 вернулись к нам и работают в нашей Центральной районной больнице. Сейчас мы еще работаем с нашими выпускниками, активно работаем. Мы, еще раз говорю, это целевые направления, которые мы выдаем нашим выпускникам, они зачисляются в высшее учебное заведение, и мы надеемся, что мы их увидим в своих рядах. Вот это те ручейки, те нити, которые мы пытаемся сделать для того, чтобы удержать наши кадры, удержать на местах, для того, чтобы они работали. Следующая проблема, с которой мы сталкиваемся, и я понимаю, откуда это недовольство наших жителей, город бурно развивается, да и в целом район бурно развивается, ведется активно строительство, численность проживающих в районе заметно увеличилась по сравнению даже за последние 5 лет. Сейчас перед нами стоит задача строительства новых лечебных учреждений, новых лечебных корпусов. Нам просто не хватает на сегодняшний день только по городу Раменское, ну, еще одной такой поликлиники, как центральная поликлиника. Это 800 посещений в смену. Где мы ищем выхода? Конечно, мы обсуждаем и решаем этот вопрос, и я очень благодарен главе Раменского района Владимиру Федоровичу Демину, что он нас слышит и он нас понимает. И сейчас активно обсуждается вопрос о строительстве поликлиники в районе Дергаева. Более того, я уже об этом как-то говорил, сейчас подходят практически к завершению все подготовительные работы по началу строительства родильного дома на территории Центральной районной больницы. По плану строительство роддома рассчитано на 2014-2015 годы. Что мы получаем, почему я сейчас заговорил о родильном доме? Строительство родильного дома позволит нам высвободить за линейной части наши медицинские корпуса, в которых сейчас располагается женская консультация и родильный дом. А это значит, что мы сможем за линейной части открыть полноценную поликлинику, как для взрослых, так и детей. И для детей. То есть вот решение этих комплексных таких проблем узловых, они позволят нам сразу снять напряжение. Ведь сейчас недовольство людей, нам долго стоять в очереди. Это мы не можем попасть к тому или иному пациенту. Но, к сожалению, у меня даже нет сейчас площадей, нет кабинетов, куда бы я мог приглашать врачей, чтобы они работали. То есть, вот это второе направление. И третье направление, мы прекрасно понимаем, с чем связано недовольство наших жителей. Это, конечно, льготное лекарственное обеспечение. Это проблема из проблем. Мы это прекрасно понимаем, мы делаем все, что от нас зависит в тех условиях, в каких мы работаем. Есть финансирование. Я призывал и неоднократно выступал, выступал и в печати, выступал и по телевидению, и просил наших жителей, тех, кто пользуется льготами, не отказываться от них, не переводить свою льготу в монетизацию, потому что у нас числится...
Как бы уменьшает общий кошелек,
конечно, из которого потом мы можем, потом можем приобретать лекарства, понимаете? Но мы отказываемся от этого. Более того, значит, люди, отказавшиеся и перешедшие на монетизацию, все равно за ними сохранено право обратиться, если что-то с ними случается, и мы обязаны их обеспечивать. Ну, то есть, в такой ситуации мы просто, ну, никаких денег нам не хватит для того, чтобы обеспечить всех лекарственными препаратами. Если мы вспомним момент, когда только был введен закон о льготном лекарственном обеспечении, то я вам хочу сказать, у нас складывалась ситуация, что мы получали столько лекарств, что мы не знали даже, у нас были колоссальные остатки. Но как только люди воспользовались своей возможностью перевести льготу и осуществить монетизацию, у нас сразу эта система просела, она перестала работать. Вот та проблема, мы ее видим, она на поверхности.
Но это решение наверху,
решение,
как говорится, этой проблемы.
К сожалению, это решение не нашего уровня, не муниципального.
Хорошо, Игорь Харенович, давайте перейдем вот уже к текущим событиям, к вопросам уже конкретным. И начнем, пожалуй, с того, что сейчас осень, похолодало. Это период ОРВИ, а значит, вопросы вакцинации, каких-то прививок. Вот какая сейчас ситуация в связи с наступлением осени, с обострением сезона гриппа, острых вирусных респираторных инфекций? Какая обстановка у нас?
Ну, хочу вас здесь порадовать. Никакого большого подъема мы пока в заболеваемости респираторными вирусными инфекциями не имеем. Хотя, конечно, относительное увеличение есть по сравнению с летним месяцем. Но оно ожидаемое, мы к нему были готовы, и помощь оказывается жителям. Что касается гриппа, то сейчас мы уже получили вакцину и активно занялись вакцинопрофилактикой. Я просто пользуюсь вот такой возможностью обратиться к нашим жителям, еще раз им напомнить, что вакцинироваться надо своевременно. Иммунитет вырабатывается в течение 3 недель. И прививаться в разгар заболеваемости, конечно, уже не имеет никакого смысла. Надо сейчас уже приходить на профилактические прививки, надо их прививать. Мы оснащены полностью, процедурные наши кабинеты, прививочные кабинеты, и мы имеем полностью вакцину для того, чтобы не отказывать нашему населению в профилактических прививках против гриппа. Мы их ждем, мы готовы оказывать такую помощь, и это надо делать. Ожидаемый подъем, ну, как всегда, у нас это декабрь, январь, вот эти месяцы наиболее, так сказать, хотя по прошлому году у нас пик заболеваемости пришелся на март месяц. Ну, если помните, он был такой прохладный, мы уже, в общем-то, немножко обманулись, февраль было потепление, а в марте опять ударили морозы. Конечно, это очень хорошие условия климатические для развития вирусной инфекции.
Расслабляться нельзя.
Расслабляться нельзя, конечно.
Вот. А еще хотел задать такой вопрос. Последнюю неделю-две циркулируют слухи среди вот жителей, и нам звонят, спрашивают, во-первых, что за история со случаями заболевания менингитом в Жуковском? Особенно беспокоится мама, у которых дети. И вот была ли какая-то вспышка инфекционных заболеваний в Раменском вот в последние недели 2-3?
Что касается Раменского района, никакой вспышечной заболеваемости у нас не было, нигде она не зарегистрирована. Что касается заболевания менингита, я вам хочу сказать, что мы имеем спорадические случаи, они у нас, в общем-то, проходят ежегодно. Хотя надо сказать, что большая часть из них – это завозные случаи. Это завозные случаи. И вот сегодня буквально перед эфиром тоже ко мне обратились коллеги из другого муниципального района с просьбой оказать помощь, потому что у нас очень хорошая инфекционная больница, она хорошо оснащена. И вот молодую женщину, ей поставили диагноз менингит для того, чтобы положить ее в наши условия и оказать ей медицинскую помощь. Конечно, мы поможем, мы никогда не отказываем нашим коллегам, тем более, ну, молодая женщина больна менингитом. За последнее время у нас прошли несколько случаев, они тоже широко обсуждались, и, наверное, на слуху у людей, по телевидению, в частности, много говорили об энтеровирусной инфекции. У нас были зарегистрированы несколько случаев, но это случаи не наши. Мы по условиям договора, вот видите, мы опять возвращаемся к вопросам педиатрической помощи детям. Вот я вам хочу сказать, что у наших соседей, скажем, Лыткарина, практически, не практически, а закрыта детская больница, потому что у них нет даже кадров. И они обратились к нам за помощью, оказывать им медицинскую помощь. Ну, конечно, мы не можем отказать детям, и мы госпитализируем оттуда, из другого муниципального учреждения детей, и в нашу детскую больницу, и в инфекционную. И вот три ребеночка у нас поступили как раз из Лыткарина с энтеровирусной инфекцией. Но, слава богу, мы своевременно оказали медицинскую помощь, дети выздоровели, все нормально у них. Так что на сегодняшний день вспышечная заболеваемость в Раменском районе не зарегистрирована. А спорадические случаи, они есть, они и постоянно были. То есть ничего нового и сверхъестественного не происходит.
Ну, хорошо. У нас сейчас небольшая рекламная пауза. И после того, как мы уйдем на рекламу, через минуту мы начнем отвечать на вопросы наших радиослушателей, читателей газеты «Родник», которые поступили накануне. И вот буквально в ходе эфира их записали наши коллеги. Уходим на рекламу.
В эфире Раменское радио на волне РТВ Подмосковье 70 и 76 FM. Слушайте нас с понедельника по пятницу с 18.10 до 19.00.
Будьте в курсе последних событий на нашей радиоволне, актуальные новости, интервью с районными руководителями, литературные гостиные, прямые эфиры по средам, а также познавательно-развлекательные рубрики.
Если у вас нет радиоприемника, слушайте наши программы на канале вашего телевизора «Раменские телекоммуникационные системы», там, где круглосуточно показывают перекресток улиц Гурева и Михалевича.
А запись нашей программы можно прослушать на сайте Раменского информагентства rams.ru.
Уважаемые жители Раменского района и города Раменска, приближается День Учителя. 4 октября на волне Раменского радио 70 и 76 FM состоится праздничная программа, посвященная этому дню. У вас есть уникальная возможность накануне профессионального праздника поздравить любимого учителя, а также заказать песню. Для этого нужно просто позвонить по телефону 46 3 93 27 с 10 до 18 часов с понедельника по пятницу или отправить поздравление по электронной почте ramrodnik@mail.ru. Ждем ваших писем и звонков.
Итак, мы снова в студии Раменского радио. Напомню радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Гость студии — главный врач Раменского района Игорь Харенович Мусаилян. Телефон, по которому вы можете прямо сейчас позвонить и задать вопрос, 3-93-27. А у нас звукорежиссер Ирина показывает, есть звонки из Быкова. Давайте послушаем.
Вот я живу в Быкове, у нас вот такой вопрос у многих жителей. У нас очень плохо с педиатрами. Вот в данный момент, конечно, спасибо, что доктор согласился как бы работать по совместительству. Но это не устраивает многих родителей, потому что она, получается, работает, вот, например, с часу там до трех, или что неудобно. У нас так поликлиника детская очень далеко. Мы живем на одной стороне железной дороги, поликлиника на другой. У нас, получается, здесь переезд. Ни транспорта, ничего туда заехать нету. И с маленькими детьми приходится, в общем, подождю или как туда и шагать. И также он не приходит на дом, потому что у него нет возможности у педиатра. Вот я бы хотела у доктора такой вот вопрос. Можно ли получить ответ? И вот такой, значит, вопрос. У меня сахарный диабет, я получаю инсулин. И чтобы получить этот инсулин, приходится вот из Быкова, например, ехать на 47-й, там у нас в Бронице. В общем, такое распространение. Где можно получить? И дело в том, что выдается до 5 часов. Ни в субботу не дают. Нельзя ли как-то этот вопрос утрясить? Говорят, мы живем в Быково, может быть, как раньше было, в нашей Быковской поликлинике там, или в Уделинской, но вот не так далеко. Хорошо, я еще могу ходить. А есть ведь люди, которые не ходят, им приходится каким-то манером кого-то чего-то просить. Вот этот еще вопрос бы решить, чтобы где-то было поближе бы, но не так вот.
Да, спасибо. Мы услышали. Что ответите, Игорь Харанович?
Понятно все. Ну, мы уже эти вопросы как бы в тему того, о чем мы уже говорили. Конечно, вопрос педиатров – это очень острый для нас вопрос. Я не собираюсь сейчас искать каких-то объективных причин, объяснять, почему и так далее, хотя там целый ряд объективных причин, и жители Быкова об этом знают сами. Но, значит, что мы сейчас предпринимаем? Вот буквально сегодня я вел переговоры с одним из участковых педиатров для того, чтобы направить его на работу в Быково. Доктор взяла у меня паузу на 3 дня. Я думаю, что в течение 3 дней мы постараемся с ней решить этот вопрос. Это вот для того, чтобы ее привлечь. Это вот реально, так сказать, без лишних экивоков в сторону того, вот как трудно и так далее. А вот реально я просто хотел бы сказать нашей радиослушательнице, мы эту проблему знаем, мы ее пытаемся решить. И если вот у нас удастся сейчас, проводим переговоры с доктором, провести эти переговоры положительно, то есть у них будет работать педиатр. Сейчас, конечно, мы выходим за счет того, что мы привлекаем туда совместителя, чтобы наше детское население не осталось без медицинской помощи. Что касается инсулинов, вопрос по поводу того, что вот приходится ездить в другие лечебные учреждения. Дело все в том, что мы уже тоже говорили о лекарственном обеспечении, к сожалению, оно поступает не в том объеме, каком хотелось бы нам и какое бы устраивало наших жителей, и мы вынуждены проводить коррекцию, потому что те, кто страдают сахарным диабетом, инсулинозависимы в первую очередь, они прекрасно понимают, что каждый инсулин имеет свои дозировки, оказывает свое действие на организм, и для того, чтобы сделать эту корректировку, конечно, мы вынуждены, к сожалению, опять-таки это говорю, мы вынуждены наших пациентов направлять вначале на консультацию к эндокринологам для того, чтобы откорректировать это лечение, а потом уже, так сказать, применить новый препарат, который на сегодняшний момент есть в аптеке, чтобы не оставить людей без инсулинотерапии. Относительно субботы и воскресенья, я проработаю этот вопрос, ну, по воскресенью нет, а по субботе я постараюсь проработать этот вопрос, чтобы аптеки работали и обеспечивали льготными лекарствами в субботу. Беру себе это на заметку и обязательно его проработаю, этот вопрос.
Хорошо, и еще есть один звонок из Быкова, и тоже, по-моему, речь идет о лекарствах.
Бубенкова Зинаида Васильевна, в Быково проживаю.
У меня сын Бубенков Павел Алексеевич, областной льготник, но уже 3,5 месяца лекарства льготные не получает. Почему и когда они будут? И куда обращаться мне еще? Вот 3,5 месяца, в июне дали половину, а июль, август, сентябрь без лекарства. И сегодня опять звонил вот в поликлинику. Они только разводят руками. Нет, нет, в компьютере нет этого лекарства. Что делать, куда обращаться?
Я вас прекрасно понимаю, но, к сожалению, вот вы не сказали, какой лекарственный препарат он получает, потому что на сегодняшний день я знаю те проблемы, вот мы уже говорили об инсулинах, к сожалению, они есть не в полном наборе, и в первую очередь, конечно, лекарства, я знаю, очень трудно сейчас с лекарством для онкологических больных и больных бронхиальной астмой. Но мы делаем, находим варианты оказания медицинской помощи, если речь идет о таких серьезных заболеваниях, на базе наших дневных стационаров и так далее. Поэтому вы перезвоните ко мне, телефон 46-330-21, и мы тогда с вами конкретно поговорим по данному случаю. Иначе просто я сейчас буду рассказывать про трудности, сложности, а так конкретно, если вы ко мне обратитесь, я постараюсь принять какие-то меры.
Хорошо, это, наверное, как раз то, что нужно. Только, может быть, ну, не по каждому же вопросу, хотя он для кого-то жизненно важный, звонить главному врачу района. Может быть, есть еще какой-то телефон, вы назовете, по которым, вот, если есть проблемы с лекарствами, куда людям вообще обращаться?
Ну, для консультации? У нас есть горячая линия, наши пациенты ее знают. Мы все это, они, эти телефоны, они во всех есть амбулаториях, поликлиниках. Но в данном конкретном случае я бы хотел вмешаться. Наверное, человек не сумел решить. Видите, она говорит, я звонила в поликлинику, но решить эту проблему не смогла. Поэтому пусть выйдет на меня, я постараюсь принять меры.
Спасибо вам заранее. И еще у нас есть звонок из Холодова.
Здравствуйте. Меня зовут Ольга, микрорайон Холодова, улица Коммунистическая. У меня два вопроса. На первом участке уже несколько лет нет педиатра. Мы этим очень обеспокоены. И скажите, пожалуйста, когда в детской поликлинике ведут электронную регистратуру? Хотелось бы побыстрее. Спасибо.
Понятно. Ну, про педиатров я уже не буду, наверное, на этом останавливаться. Да. Я довольно подробно рассказал о ситуации. Мы решаем эту проблему, привлекаем и будем привлекать педиатров для того, чтобы они работали у нас в сети. То, что касается электронной регистратуры, мы к этой теме подходили еще в прошлом году. Ну, к сожалению, есть программа, та, о которой мы начали говорить в начале нашего эфира, программа модернизации. Она и один из подразделов ее, вот я рассказывал о капитальных ремонтах, о медицинском оборудовании, но еще один крупный раздел – это информатизация. Наши лечебные учреждения, и в первую очередь это детская поликлиника, они вошли в пилотный проект. И то, что мы делали, провели подготовительную работу в течение 2012 года, нас как бы перенесли на 2013 год, и, так сказать, что в 2013 году все будет сделано. На самом деле, в начале 2013 года большая работа была проведена в плане информатизации, обеспечения работы электронной регистратуры. Ну, вот, к сожалению, в третьем квартале какой-то произошел стопор. Мы сейчас активно работаем, потому что и как бы мы отошли от этой темы, потому что взяли ее на более высокий уровень, решать на уровне субъекта, но, к сожалению, вот что-то и на уровне субъекта пока дело притормозилось. Хотя все возможности для этого есть, для того, чтобы электронная регистратура заработала. Мы постараемся еще активизировать свои действия. Мы сами заинтересованы в том, чтобы электронная регистратура наконец-то заработала. Это, конечно, облегчит и нашим жителям возможность высвободить у них время своевременно позвонить, не стоять в очереди в регистратуру и так далее. То есть мы, так же, как и наши пациенты, в этом глубоко заинтересованы. Но есть, еще раз говорю, объективные причины, хотя мы их стараемся урегулировать. Я думаю, что в течение четвертого квартала мы эту ситуацию как бы приведем в соответствие, и электронная регистратура заработает.
Игорь Харенович, а вот с этим ли связана необходимость сейчас в регистратуре, в поликлинике ЦРБ получать еще и так называемый электронный талон? Вот как-то идет такой параллельный
Нет,
процесс.
Нет, электронный талон,
электронный талон
он у нас функционирует давно, это тоже как бы несколько облегчило работу и регистратуры, и нашим пациентам. То есть теперь у нас стоит система, значит, информационная система стоит в регистратуре, и нам достаточно, чтобы человек только назвал свой адрес или фамилию. Но мы сейчас пошли дальше, то есть человек подает свой полис страховой, и мы, считывающие, у нас есть устройство, и тут же вся информация есть об этом человеке, и мы уже не тратим время на поиски в картотеке. То есть это тоже облегчает работу. И этот электронный талон, он тут же выдается на руки в регистратуре, и с ним уже человек идет на прием к врачу.
Да, вот эта легкость и быстрость получения, наверное, создает эффект, что это как-то бумажка... Лишние требования. На самом деле нужно понимать,
конечно,
что это ускоряет гораздо весь процесс.
Ну, для того, чтобы я воспользуюсь тогда возможностью, еще раз скажу нашим радиослушателям, что мы уже с 2013 года работаем в одноканальном финансировании, то есть лечебное учреждение у нас финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования. И требования медицинских работников предъявить свой полис и так далее, для того, чтобы его идентифицировать, они не лишены основания, иначе мы ни за какую услугу мы не можем, нас не будут финансировать. Да. А это, к сожалению, ну, нравится нам или нет, но мы, от услуги зависит жизнедеятельность каждого лечебного учреждения.
Понятно. В эту же тему еще вопрос такой. У нас не так давно в редакции газеты «Родник» состоялся круглый стол по проблемам людей, страдающих глухотой. И вот от представителя Раменского отделения Всероссийской организации глухих Владимир Фролов, вот он просил у вас выяснить. Вопрос стоит о записи на прием к врачу с помощью СМС с мобильного телефона, отправка такого сообщения глухим человеком, чтобы получить тот самый электронный талон. И вот на этом круглом столе они говорили, что для вас это не должна быть новой проблема. Уже весной пытались ее решить, вот как сейчас вот смогут эта категория людей воспользоваться вот, современной?
То, о чем мы говорили, это в первую очередь электронная регистратура. Не получив информационную базу в регистратуре, мы не сможем, так сказать, откликнуться вот на эти пожелания. Я, к сожалению, не смог участвовать, приношу свои извинения, но всю информацию я просил передать, довести до сведения. Помимо этого, мы сейчас решаем вопрос о едином диспетчерском центре по скорой медицинской помощи. Это тоже проблема, из которой данная категория людей тоже сталкивается. И вот эта единая диспетчерская служба, мы тоже вошли в пилотный проект, благодаря, вот, проявили инициативу. Эта единая диспетчерская служба, она будет у нас обкатываться на базе 4-го медицинского округа. Это 7 муниципальных образований, которые возглавляют Раменский район. Сюда войдут и Люберецкий район, Жуковский, Бронница и так далее, Дзержинский и так далее, так далее, так далее. 7 муниципальных образований. Они тоже помогут вот и такой категории людей общаться с диспетчерской скорой медицинской помощи. Но еще раз, это вопросы информатизации. Мы сами их ожидаем, потому что мы понимаем, что это облегчит и нашу работу, и жизнь нашим пациентам.
Ну, то есть вопрос не тупиковый,
как нет, он актуальный, вот как она заработает, она сразу сможет. Обязательно, обязательно. У них появится такая возможность. Просто надо чуть-чуть набраться терпения.
Набраться терпения, хорошо. Но у нас есть нетерпеливые радиослушатели, у нас есть еще звонок, пожалуйста.
Уважаемый Игорь Харенович, у меня такой вопрос по поводу стоматологической нашей поликлиники. К лечению у меня претензий нет, меня устраивает вполне все. У меня вопрос по поводу ультразвуковой установки для снятия камней зубных. Почему-то эта процедура является платной, хотя все это на территории муниципальной нашей поликлиники, и вполне возможно, что оборудование за счет бюджета приобретено. Объясните, пожалуйста, причем плата выше, чем в частной клинике. Все, спасибо. Моя фамилия Макарова, живу в Раменском.
Очень приятно. Ну, мне понятен ваш вопрос. Значит, есть система государственных гарантий об оказании бесплатной медицинской помощи. Она включает в себя в том числе и удаление налетов, камней на зубной эмали. И она проводится, она может проводиться различными методами, как механически, вручную, так и с помощью ультразвуковой установки. Но это услуга, которая как бы параллельно, то есть мы проводим, это право любого пациента сделать свой выбор. Вы можете воспользоваться одним методом, то есть как альтернатива предлагается другой метод. Кстати, очень хорошо, что имени что-то не назвала слушательница Макарова, но правильно задала вопрос, что это куплено за счет средств бюджета. Нет, это не так. Все, это платная установка, которая куплена за счет средств, которые заработало само лечебное учреждение. И мы это специально развивали для того, чтобы такую услугу дополнительно вести. Поэтому она на сегодняшний день оказывается на платной основе. Хотя, еще раз, ей есть альтернатива, мы можем удалить совершенно другим методом бесплатно. То есть мы предлагаем выбор либо один метод, либо другой.
Понятно. У нас есть вопрос от Галины Чугуновой, которая спрашивает, планируется ли расширение поликлиники номер 2, это РПКБская поликлиника, которая сейчас стала муниципальной, да, насколько
да,
я знаю,
да, да.
Или строительство новой в этом микрорайоне для обслуживания жителей, вот микрорайон «Орбита», улицы Дергаевской, и будет ли в этом районе детская поликлиника? Какие планы?
Я об этом уже косвенно сказал, когда говорил о развитии системы здравоохранения.
Здесь конкретно.
Проблема эта обсуждается, еще раз говорю, и очень плотно обсуждается. Это строительство поликлиники в микрорайоне Дергаева. Там мы сейчас готовим вопрос о строительстве там поликлинике на 500 посещений в смену, из которых 350 посещений – это для взрослого населения и 150 посещений в смену для детского населения.
То есть перспектива такая обязательно, есть, что в маленькой ведомственной
конечно,
поликлинике.
Мы ее обязательно рассматриваем для того, чтобы мы понимаем, что микрорайон вырос, что там проживает много жителей, и там просто востребована эта поликлиника.
Хорошо. Вот сейчас очень таким оперативным и без купюр средством информации и общения является интернет, об этом все знают и очень часто там обсуждают с тем, причем иногда объективно, иногда и не очень объективно. И вот, просматривая наш раменский сайт, я не могу не воспользоваться случаем, что вы у нас сегодня в студии, и не спросить вас, почему вот в интернете на платформе здравоохранения поднимаются вопросы, негативную оценку дают люди, столкнувшиеся с какими-то травмами и попавшие в наш приемный покой. Как-то всегда, вот мне казалось, пока я не прочитал, что там достаточно четко работают, оказывают помощь. Понятно, что всегда там напряженная ситуация, это связано с какой-то драматическим событием, с травмой, все напряжены, все на эмоциях. Но как-то вот, почитав вот эти отклики, не могу не задать вам вопрос. Вы наверняка лучше нас знаете ситуацию. Как же, что ж там у нас с работой в приемном покое?
Значит, у нас длительное время уже работает в приемном покое травмпункт. Он начинает свою работу в 16:00. Что нас беспокоит самих? Сейчас мы ищем пути решения для того, чтобы этот травматологический пункт заработал круглосуточно. То есть, чтобы он работал с 8:00 утра и до 8:00. Для этого нам нужно развести два потока. Поток плановых больных, пришедших на плановую госпитализацию, и поток больных, которые оказываются в приемном покое, в травматологическом пункте по экстренным показаниям. Эта задача для нас стоит, мы ее сейчас решаем, причем решаем очень энергично, и я думаю, что в ближайшее время травматологический пункт заработает круглосуточно, по крайней мере, мы для этого делаем все, и это сразу снимет часть напряжения. Но с чем мы сталкиваемся, к сожалению, ну, со стороны людей, может быть, я это понять могу, зачем идти в поликлинику, сидеть в очереди, дождаться приема травматолога, когда можно вечером поехать в травматологический пункт и сказать, а я вот 2 дня тому назад получил травму, а теперь вот мне что-то нехорошо, и задействовать совсем для других целей создан травматологический пункт. Люди иногда тоже пытаются получить там помощь для того, чтобы не стоять в очереди в поликлинику. Естественно, мне это понятно все, по-человечески мне это все понятно, но мы не можем растянуть работу травматологического пункта, чтобы он работал и на амбулаторный прием постоянно, то есть заменил собой поликлинику. Для того, чтобы это решить, мы, изучив полностью нашу ситуацию, еще раз говорю, выход мы видим только в одном – создать и осуществить деятельность травматологического пункта круглосуточно, чтобы он работал в круглосуточном режиме. Я думаю, это сразу снимет все напряжения, и люди, оказавшиеся там, ну, конечно, всем желаю здоровья, но да, всякое бывает, оказавшиеся там, смогут получить уже помощь без всякой, может быть, нервотрепки и выяснения, почему вы не обратились в поликлинику. Хотя, я понимаю, такие моменты есть, но вот нивелировать их можно, только создав вот такой травматологический пункт.
Понятно. У нас остается буквально несколько минут, и вот продолжая тему и интернета, и вот обращение в редакцию, вот о той оказании возможности получить различные медицинские услуги в Раменском районе. Ну, понятно, что мы говорили прямо вот о жизненно важных, то, что вот необходимо прямо сейчас. Есть род потребностей, которые как-то, во-первых, об этом не часто говорят, во-вторых, как-то, ну, и претензии предъявлять вроде как не первой необходимости. Это вот такие вещи, о которых, как говорится, не все даже рискуют спросить. Вот есть ли возможность у людей, когда наступает вот кризис среднего возраста, когда возникают определенные проблемы сексуального характера, с мужским здоровьем, вот есть ли возможность в Раменском обратиться мужчинам там после 40, после 50 лет с своими проблемами? Есть ли у нас возможность попасть на консультацию к сексологу? например. Вот такие вещи, которые стесняются люди спросить, но я уж не постесняюсь озвучить эти вопросы.
Это актуальная тема. Ничего тут такого, я думаю, не должно вызывать никаких смущений. Эта проблема есть, с ней надо работать. Все дело в том, что мы должны понимать, мы живем с вами в 21 веке. Мое мнение, что консультации это должны быть суперпрофессиональные. Я вообще не люблю дилетантов в какой-то деятельности, но мы должны понимать, этим должны заниматься, я еще раз повторю, профессионалы. К сожалению, сегодня вот такой вид медицинской услуги, он не входит в систему обязательного медицинского страхования. Это дополнительный вид услуги. Как развить его, востребованность его, конечно, мы будем это развивать. Почему? Потому что сейчас мы говорим очень много о репродуктивном здоровье нашей молодежи. Мы в свое время очень много уделяли внимания репродуктивному здоровью женщины. Но, как показала жизнь, мы не обращали на это внимания, но жизнь нас заставила, и мы задумались о репродуктивном здоровье мужского населения. Что мы сейчас делаем для того, чтобы, так сказать, ну, решить эту проблему? В первую очередь, мы, вот та диспансеризация, которую мы проводим как взрослого населения, так и детского населения. И обязательно у нас в рамках проведения диспансеризации детского населения это участие андролога. И он уже 2 года, он принимает у нас участие, мы обращаем на это внимание. Гинекологи у нас всегда были задействованы, мы, у нас и подготовлен детский гинеколог, который занимается девочками. Но вот сейчас мы вышли на новый этап развития, то есть мы привлекаем к осмотру детей, наших мальчиков, врачом-андрологом. Это позволяет уже на ранних этапах развития, значит, оказать им помощь и так далее, провести какую-то коррекцию, если она необходима. Что касается взрослого населения, то буду откровенен. Конечно, на сегодняшний день эта услуга, она оказывается в медицинских центрах. Это услуга, которая не связана с системой обязательного медицинского страхования. Поэтому консультацию, конечно, получить можно, но я за то, чтобы даже не то, что даже, а в этих вопросах работали профессионалы.
Это замечательная рекомендация, с ней нельзя не согласиться. И все, остается буквально 30 секунд. Есть ли у нас врач-диетолог, и вот можно ли получить консультацию по этому вопросу?
У нас работает врач-гастроэнтеролог, который может дать вопросы по диетам. Но вообще у нас очень много узких специалистов, и в принципе вся диетология, она разбита по тем направлениям специалистов, которые этим занимаются. И в каждом своем направлении может дать консультацию. Что касается диетологии для коррекции питания, и так далее, то у нас функционирует центр здоровья, и там можно получить эти консультации, тем более, что там можно пройти и обследование, которое подскажет, имеет ли человек избыток веса, имеет ли он нагрузки, как работает сердце и так далее. И в зависимости от этого он получит консультацию по диетологии.
Спасибо, Игорь Харенович. Наше время катастрофически подходит к концу. У нас даже 1 минуты уже не остается. Спасибо вам большое за то, что пришли, ответили на вопросы. Мы не все вопросы смогли вам задать. Я надеюсь, что в ближайшем будущем вы не откажете прийти и продолжить этот разговор. А может быть, и кто-то из ваших специалистов, коллег будет отвечать на вопросы, которые мы будем задавать. Спасибо большое.
Пожалуйста. Спасибо, что вы пригласили. Я хочу поблагодарить наших радиослушателей. И все.